Wooden.
Ангела Меркель представила доклад о пакете международной финансовой помощи Греции. В самой Греции вспыхнули беспорядки в связи с резким сокращением бюджетных расходов. Сомалийские пираты захватили в Индийском океане российский танкер. Ему на помощь идет боевой корабль морского флота России. Совет Федерации одобрил закон о коммерческой деятельности бюджетных организаций. Многие опасаются, что этот закон может сделать платным образование в государственных средних школах. Несмотря на многочисленные протесты, утвержден генеральный план развития Москвы, а его авторы разрабатывают такой план для Каракаса. Здравствуйте. Все эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 5 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, участники массовых демонстраций в Афинах сегодня вступили в столкновение с греческой полицией. В стране объявлена всеобщая забастовка государственных служащих, добивающихся отмены правительственной программы экономии. Жесткая бюджетная политика – это обязательное условие для 100-миллиардной помощи Греции со стороны Европейского Союза и международных финансовых организаций. Без этой помощи, считают специалисты, греческой экономике не миновать коллапса. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня выступила перед депутатами Бундестага с докладом правительства о согласованном пакете международной финансовой помощи Греции, разработанный правительством специальный закон о формах и размерах германской помощи Греции, должен быть принят Бундестагом в пятницу, рассказывает наш корреспондент Германии Юрий Векслер.
Ангела Меркель назвала решение, которое предстоит принять депутатам, историческим, подчеркнув, что речь идет не столько о будущем Греции, сколько о будущем Европы. Европа стоит на распутье. Альтернатив программам, принятым для защиты валютного пространства евро, нет, заявила Ангела Меркель. Глава правительства Германии не скрывает, что программа кредитов для спасения Греции от банкротства – дело весьма рискованное, поэтому она хочет понимания и солидарности со стороны не только партии правительственной коалиции, но и партии оппозиции и большинства избирателей. Ангела Меркель, в частности, сказала: «За эти кредиты несет ответственность, поручается наше правительство, соответственно и налогоплательщики. Одним словом, мы все». Предполагается, что две оппозиционные партии, социал-демократы и зеленые, проголосуют в пятницу, как и партии правительственной коалиции, за закон. Лидер еще одной оппозиционной партии, левой партии, депутаты, которые намерены голосовать против, Грегор Гизи, заявил: «Каждый раз в случае кризиса вы, госпожа Меркель, поначалу долго молчите, не реагируете, а потом вдруг в течение недели даете добро на миллиардные расходы. Так было в случае с банками, когда в течение недели возник пакет помощи 480 миллиардов евро. Обращаться так с нашими избирателями, с моей точки зрения, непозволительно». Несмотря на готовность социал-демократов проголосовать за новый законопроект, их лидер в Бундестаге, бывший министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер, в своем выступлении также подверг деятельность правительства резкой критике, по сути дела, с той же позиции, что и Грегор Гизи. Франк-Вальтер Штайнмайер: «Вы долго, безучастно позволяли событиям происходить и позволяли вашим сотрудникам высказываться в том духе, что мы ничего не дадим, и рекомендовать Греции продать пару островов. Где здесь руководство, дамы и господа? Где здесь менеджмент в ситуации кризиса, госпожа Меркель?» Многие в Германии обвиняют Меркель в медлительности, которая сделала проект спасения Греции, ее экономики и финансов значительно более дорогим, чем он мог бы быть. Вчера министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле удалось заручиться поддержкой в этом вопросе со стороны немецких банков. Но и это не убеждает фундаментальных критиков действий правительства в условиях кризиса, говорит председатель самого крупного профсоюза Германии Верди Франк Дзирске. «Немецким банкам есть что терять в Греции, у них там вложено порядка 40 миллиардов евро, и банкротство Греции было бы для них катастрофой, так что они вынуждены участвовать в помощи, так что хвалить банки не за что. А вот что я нахожу необходимым, это значительные изменения в сфере регулирования банковской деятельности. В первую очередь, необходимо ввести налог на операции с ценными бумагами. Мы нуждаемся также в налоге на банковские долги, дабы обуздать готовность банков ввязываться в сомнительные спекулятивные операции. То, что я говорю, не означает, однако, что в самой Греции ничего не должно происходить. Ведь это факт, что государство с самыми низкими ставками налогообложения имеет наибольший государственный долг. В Греции необходимо многое изменить, но необходимы изменения и в Европе, и в практике международных финансовых рынков».
Finanzmärkten,
говорил один из профсоюзных лидеров Германии Франк Бзирски. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Ну а массовые протесты в Афинах организованы в том числе Компартией Греции и левыми профсоюзами. О политических традициях Греции и перспективах выхода страны из кризиса мой коллега Андрей Шары беседовал с доктором исторических наук, директором Центра Балканских, Кавказских и Центральноазиатских исследований Института всеобщей истории Артемом Улуняном.
Греция считается левой в политическом смысле страной, и это имеет исторические традиции. После Второй мировой войны была гражданская война 1946-1949 годов, когда с одной стороны сражались коммунисты, а с другой – те, кого поддерживал Запад, Соединенные Штаты и Великобритания. А что касается 60-х, 70-х и 80-х годов, Компартия достаточно активно выступала с леворадикальных позиций. Компартия нынешняя, которая возглавляется человеком, который достаточно близок даже в какой-то степени к сталинизму, преклоняется перед опытом Советского Союза, тоже продолжает оставаться достаточной силой в Греции.
Получается, учитывая еще, что у власти сейчас находится левое правительство, что от большого социального пакета отказаться Греции фактически невозможно. Как в этой ситуации может быть решена вот эта проблема ужесточения социальной политики для выплаты процентов по задолженности?
Вообще, заданный вами вопрос не имеет ответа, если сказать честно. Начиная с 80-х годов, когда к власти постоянно приходила партия Всегреческого социалистического движения, она тогда называлась движением просто, возглавлявшаяся отцом нынешнего премьер-министра Андреасом Папандреу, все время речь шла, кстати сказать, о так называемой социальной ориентации. Политика, проводившаяся ПАСОК, это, в общем-то, политика, которая так или иначе способствовала тому кризису, который сейчас обрушился на Грецию. Это было долгим процессом. Отказ от того, что было на протяжении многих лет смыслом движения ПАСОК, смыслом идеологическим и политической практикой, мне кажется, невозможно. Но в нынешних условиях, если нынешний руководитель, сын Андреаса Папандреу, соответственно, Георгиос Папандреу, не откажется от этого, у этого правительства возникнут большие проблемы. Но на смену этому правительству могут прийти те, кто гораздо жестче будет проводить политику экономии. Речь идет о новой демократии. То требование, которое, кстати сказать, озвучено было в последнее время, а именно, что не сокращать никаких выплат, продолжать все в том же направлении. То есть греки не должны почувствовать дефолта, но Греция может оказаться в дефолте. Вот эта психология, кстати сказать, очень сейчас живуча в общественных слоях Греции.
Как-то Европа раз неожиданно обнаружила, что у греков совершенно райская жизнь, они уходят на пенсию в 53 года, получают при этом приличные деньги, большие социальные пособия, и все это фактически в долг или за чужой счет. Действительно ли у Греции такой великолепный социальный пакет, который может позавидовать любая европейская страна?
Да, не только европейская, но, пожалуй, любая страна может позавидовать. Государственные служащие в Греции – это вообще, можно сказать, каста неприкасаемых, которые уходят на пенсию почти с собственной зарплатой. Меня, честно говоря, как человека уже четверть века, занимающегося этой страной, даже удивляет те заявления, которые делаются сейчас, что мы не знали, что была не та статистика и так далее. Большинство специалистов по Греции давно сложилось впечатление, что Греция живет не по средствам. Сложилось впечатление, что это должно было кончиться намного раньше, чем сейчас. Но ввиду того, что возможно было переливание финансов из одних сфер в другие, как-то вот они смогли додержаться до 2010 года. Принадлежность к европейскому сообществу давала возможности проводить собственную такую социально ориентированную, что, в общем-то, хорошо, конечно, политику. Но все это надо было делать, исходя из возможностей самой страны, а не ее членства, как тех или иных организаций.
Греки – южный темпераментный народ, и новейшая политическая история этой страны знает многотысячные демонстрации. Несколько лет назад Афины были буквально перевернуты студенческими манифестациями, с насилием, с поджогом автомобилей. Сейчас достаточно темпераментно ведут себя демонстранты. И, судя по всему, социальная ситуация будет только ухудшаться, страна будет находиться в состоянии политического кризиса. Есть основания опасаться серьезных гражданских беспорядков в Греции?
Ну, я далек от мысли, что греки готовы к началу гражданской войны по поводу пенсии и зарплат. Конечно, социальная нестабильность будет, но тут большая часть экспертов рассматривает отдельные сферы. Если будет нанесено нанесен серьезный ущерб туристическому бизнесу, а это, кстати сказать, колоссальные деньги для Греции, тут, конечно, могут возникнуть очень большие проблемы и с платежеспособностью, и с выплатами, и с социалкой, и так далее. Второй аспект этой проблемы, то это так или иначе ударит по инфраструктуре Греции, которая хотя и развита, но имеет характер еще и транзитный. То есть через Грецию идут определенные транзиты. У нее, как известно, очень большой флот существует, и если он тоже будет подвергнут вот таким вот влиянием, то это тоже может повлиять. Но и третье, конечно, социальная нестабильность самой Греции так или иначе может повлиять на ситуацию на Балканах. Не исключаю такой возможности, что ослабление Греции в экономическом плане будет использовано теми, кто хотел бы усилить свое влияние на Балканах. К числу таких стран относится, например, та же Турция.
Это был доктор исторических наук Артем Улунян. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шарый.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 мая. Российский танкер «Московский университет» сегодня был атакован в Индийском океане сомалийскими пиратами. Капитан танкера перед захватом успел связаться по радио с боевым кораблем «Маршал Шапошников», который сейчас направляется в район инцидента. На борту судна 23 человека, граждане России. И вот что в интервью «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь компании «Новошип», владельца судна Серафима Шукшина.
5 мая в 8 утра по московскому времени преследование из Красного моря в Китай в 350 милях от берега к востоку от Аденского залива танкер «Московский университет» стал объектом нападения пиратов. По сообщению капитана танкера, два маломерных судна с вооруженными людьми на борту предприняли попытку приблизиться к танкеру и открыли огонь из автоматического оружия. Экипаж действовал в соответствии с инструкциями компании. Были проинформированы соответствующие власти, фрахтователи судна, а также коалиционные военно-морские силы в регионе. Установлена прямая связь с российским военным кораблем «Маршал Шапошников», который в данный момент следует по направлению к танкеру «Московский университет». В 8 часов 50 минут по московскому времени связь с судном прервалась. По последнему сообщению, полученному от капитана, все члены экипажа здоровы. Танкер видимых повреждений не имеет, груз не пострадал.
Откуда шел танкер, куда он направлялся, какой груз и какую ценность он представляет?
Московский университет – это танкер класса «Афромакс» 1999 года постройки, флаг «Либерия». Груз – 86 тысяч тонн сырой нефти. Экипаж состоит из 23 человек, все граждане Российской Федерации.
Компания «Новошип», которая входит в Совкомфлот, прежде приходилось сталкиваться с пиратством в Аденском заливе?
Да, у нас было две атаки в 2009 году, которые нам удалось успешно отразить.
То есть эти атаки были отбиты еще на подступах пиратов? О захвате речь не шла, и о выплате выкупа тоже тогда не шла?
Да, вы правы.
Какие меры предпринимает компания, отправляя суда в этот неспокойный район Мирового океана?
В компании действуют инструкции по безопасности, по действиям, которые моряки могут предпринять в данной сложившейся ситуации. Во время, когда существует угроза нападения пиратов.
О какой-то вооруженной охране речь не идет, о каких-то секретных способах связи с судном, чтобы определить его местонахождение после захвата. Такие технические возможности, физические возможности есть сейчас?
Наши суда проходят опасные регионы в составе конвоев. Оружия на борту наших судов нет.
Сейчас с вами работают, с компанией, пытаются оказать вам содействие только российские военно-морские силы или представители международной коалиции тоже связываются с вами, пытаются организовать спасение судна?
Наше судно сразу же, как только появилась угроза нападения пиратов, оно связалось с коалиционными военно-морскими силами в этом регионе. Но сейчас к нашему судну следует ближайший по расстоянию к нему корабль. Это корабль российского военного флота «Маршал Шапошников».
Продолжает ли судно подавать сигналы о том, где оно находится? То есть известно ли его местонахождение?
Сейчас связи с судном нет.
Когда мы говорим «связи нет», мы имеем в виду радиосвязи.
Мы не можем ни получить имейл от них, ни поговорить с ними по телефону.
Это была пресс-секретарь компании «Новошип» Серафима Шукшина. Сможет ли российский военный корабль помочь освободить заложников? Вообще, насколько велика вероятность, что пираты получат выкуп за захваченных российских моряков? Мнение по этому поводу в интервью «Радио Свобода» высказал военный эксперт Дмитрий Литовкин.
В данной ситуации, когда танкер уже захвачен, говорить о том, что боевой корабль маршал Шапошников может оказать какую-то помощь, конечно, весьма, так сказать, самонадеянно, потому что расстреливать танкеры с имеющихся на Шапошникове орудий, конечно, никто не будет, а высаживать на его борт подразделение морской пехоты, как бы, тоже опасно, потому что у пиратов есть заложники. Поэтому, скорее всего, вся ситуация сведется к тому, что маршал Шапошников будет сопровождать танкер, вот, а дипломатические представители России за рубежом начнут вести переговоры с пиратами. До последнего времени наличие военных кораблей в данном регионе весьма эффективно сказывалось на противодействии пиратам, потому что в том числе и российские боевые корабли формировали караваны из торговых судов и сопровождали их на проходе вот в опасной зоне. Вот это позволяло как бы избежать захвата этих судов. Танкер Московского университета, видимо, шел самостоятельно. Видимо, как бы он не информировал военно-морской флот России о том, что он будет проходить в этом районе. Об этом можно хотя бы судить, потому что от танкера до боевого корабля практически сутки перехода. По логике и по практике, которая сложилась уже в последнее время, то «Новошип» должен был, да, информировать руководство военно-морского флота о том, что корабль находится в этой зоне. Соответственно, руководство военно-морского флота ставит задачу боевому кораблю сопровождать или хотя бы наблюдать за тем, что происходит в районе. Ну, вообще, эта зона достаточно опасна с точки зрения пиратства, и все мировое сообщество как бы об этом знает. Там постоянно дежурят различные военные корабли различных государств мира, в том числе и российские корабли на постоянной основе находятся в этой точке. Вот. Есть уже практика о том, что вот действительно формируются караваны и проводятся с помощью военных кораблей. Единственная проблема, что бороться с пиратами, видимо, надо все-таки на берегу, где у них находятся базы, но на это никто не решается. В прошлом году был прецедент с кораблем Arctic Sea, но это настолько темная история. Почему как бы корабль оказался захвачен, почему как бы на его освобождение был послан чуть ли не весь военно-морской флот России, да, и каким образом это произошло, официальные власти не рассказали. Но пиратов якобы захватили, их якобы сейчас судят. В той ситуации как раз был захват специальными подразделениями как бы пиратов на корабле, хотя они, да, все, видимо, сами издались. Что будет сейчас с сомалийскими пиратами, трудно предположить. Если судить о том, что происходило с аналогичными кораблями других государств, да, то, как правило, платились деньги. Как подступит российская власть, пока не ясно, потому что мы не представляем, какие рычаги влияния в данном регионе есть у российского МИДа, да, у российских представительств. Вполне возможно, что будет найден какой-то компромисс.
Это был военный эксперт Дмитрий Литовкин. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 5 мая. Совет Федерации одобрил сегодня принятый ранее Государственной Думой закон, реформирующий сеть бюджетных учреждений в России. Они получат право заниматься деятельностью, которая приносит доход. Это касается и некоторых государственных школ. Новый закон вступит в силу с 1 января будущего года. Эксперты опасаются, что большинство российских школ в результате введут плату за образовательные услуги. Рассказывает Любовь Чижова.
Что касается платы за образование, в законе говорится, что все обязательные предметы будут для учеников бесплатными, но только в том объеме, который предусмотрен государственным стандартом. Если же, к примеру, в школе преподают два иностранных языка, то первый ученик будет изучать бесплатно, а за второй его родителям придется заплатить. Представитель Министерства образования и науки России Елена Низиенко в интервью «Радио Свобода» рассказала, для чего принят этот закон, и заверила, что российские школьники и их родители не будут платить деньги за обучение в государственном.
Суть этого закона заключается в том, что меняется способ финансирования учреждений, который, собственно, позволит учреждению распоряжаться теми средствами, которые будут попадать к ним в виде субсидии, свободно. Средства, которые на бесплатное образование предоставляются сейчас субъектами, остаются в том же объеме, поскольку есть стандарт, которые все обязаны выполнять, поскольку есть норматив, который определен и на основании которого субсидия, собственно говоря, и рассчитывается, и поскольку есть закон об образовании, который гарантирует предоставление бесплатного образования всем. В рамках стандарта все школы будут продолжать обучение всех детей бесплатно. И раньше существовали платные образовательные услуги. Школы могли это делать за рамками стандарта.
Реформирование бюджетных учреждений, в том числе и школ, всерьез встревожило Российский профсоюз работников работников образования, говорит его представитель Михаил Авдиенко.
С нашей точки зрения, этот закон на очень многие вопросы не дает четких и однозначных ответов. Например, идет там отказ от субсидиарной ответственности государства от обязательств бюджетных учреждений. Что будет дальше с бюджетными этими учреждениями, которые уж за их долги отвечать государство не будет? Это раз. Второй вопрос – это отказ от сметного финансирования бюджетных учреждений, и это влечет за собой изменение механизма вот проводимых индексаций, которые всегда у нас проводились, индексация заработной платы. Теперь вот такой механизм будет неприменим к новым типам вот этих бюджетных учреждений, которые появятся, вот как планируется, с 1 июля 2012 года.
Ну а большинство российских родителей опасаются, что школы, в которых учатся их дети, введут плату за некоторые предметы. Уполномоченный по правам ребенка в Москве учитель математики Евгений Бунимович считает, что эти опасения вполне обоснованы.
В чем здесь опасность? И очень серьезная. Она заключается вот в чем, что бюджетным организациям предлагается фактически самим начинать думать о том, как зарабатывать деньги. Здесь, по-моему, это глубокая ошибка по закону, потому что школа не должна думать о том, как ей зарабатывать деньги, она должна думать о том, как ей обучать детей и как их воспитывать. По стандарту, допустим, 4 часа математики, ну, 5 часов математики, больше не бывает. А в тех классах, где я преподавал всю жизнь, это что такое? Это математические классы, в которых 8 часов математики, 10 часов математики. Возникает вопрос, а кто будет за это платить? Допускаю, что в Москве, где я всю жизнь работал и работаю, да, где сейчас вот, занимаюсь этим, в том числе законодательством, все-таки сохранится эта модель, когда это идет за счет города. Так же, как лицеи, гимназии и все остальное, где есть дополнительные часы. Потому что я убежден, что это не услуга, которую покупают родители. Это нам, городу, нужно. Но регионов, которые могут сами за это заплатить, а именно недотационных регионов России, по-моему, штук 5 из 80 с чем-то. Значит, остальные будут получать соответствующие трансферты из федерального бюджета. На каком уровне они будут получать трансферт? Ну, ясно, что на уровне стандарта, для того он и разрабатывается. Но тогда все остальное за чей счет? По-моему, ответ очевиден.
Это было мнение уполномоченного по правам ребенка в Москве, учителя математики Евгения Бунимовича. Российские учителя, недовольные реформой бюджетных учреждений, обратились с письмом к российскому президенту, премьер-министру и министру образования. Они выступают против внедрения рыночных механизмов в сферу образования и требуют не допустить введения в российских школах платного обучения. Если требования педагогов не будут учтены, они обещают провести 1 сентября 2010 года всеобщую забастовку. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 мая. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Захват российского танкера. События в режиме онлайн.
Комментарии экспертов.
Адвокат Сергея Магнитского. Что происходит в российских СИЗО?
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. Воспоминания утопленника.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
На Саране в результате спецоперации в среду вечером убит один из лидеров экстремистов в Ингушетии Магомед Гарданов. Как сообщил пресс-секретарь президента республики, убитый боевик был организатором ряда терактов и нападений на сотрудников милиции. Дело 13 скинхедов, которых обвиняют в убийствах, нападениях и подготовке теракта, отложено Московским военным окружным судом до завершения судебно-психиатрической экспертизы троих подсудимых. Участники процесса также заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме с участием присяжных. Система медицинской помощи в тюрьмах должна подчиняться Министерству здравоохранения, считает уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. По мнению российского омбудсмена, это позволит в будущем избежать случаев гибели подозреваемых в СИЗО. Московская городская дума приняла в третьем окончательном чтении проект генерального плана развития столицы до 2025 года. Утром в среду милиция задержала более 25 участников акции протеста против принятия генплана, собравшихся у здания Мосгордумы. Суд в Москве приговорил к заключению на год условно человека, напавшего на главу московской хельсинской группы Людмилу Алексееву. Как сообщает Интерфакс, бывший студент Свято-Тихоновского Московского православного университета Константин Переверзев признан виновным в хулиганстве. В Афинах не менее 3 человек погибли в результате пожара в офисе банка, который демонстранты, протестующие против новых антикризисных мер правительства, забросали бутылками с зажигательной смесью. По данным правоохранительных органов, пламени в столице Греции были охвачены еще 2 здания. Пытаясь справиться с беспорядками, полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Власти США и Пакистана ведут совместное расследование попытки теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Во вторник в Нью-Йорке был задержан 30-летний Файсал Шахзад, гражданин США пакистанского происхождения.
Московское время 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 мая. Его ведет Андрей Шароградский. Московская городская дума в 3-м окончательном чтении сегодня одобрила генеральный план развития города до 2025 года. Столичные депутаты решили не обращать внимания на многочисленные акции протеста и заявления о незаконности принятия этого документа. Критику в адрес генерального плана, среди прочих, высказывали члены Общественной палаты, архитекторы, историки, деятели культуры. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский.
С утра главный вход в здание Московской городской думы под охрану взяли усиленные наряды милиции. Противники принятия генерального плана столицы заранее предупредили, что придут к депутатам с черными метками и предупредят, что документ о развитии города до 2025 года незаконен и его необходимо доработать. Одним из первых к Московской городской думе утром пришел соучредитель молодежной общественной палаты Дмитрий Гудков. Лично спикеру столичной думы Владимиру Платонову он принес кувалду.
Наши власти умеют, к сожалению, разрушать, а не создавать и не строить. Вот мы эту кувалду им передали, и она им пригодится больше, чем какие-то инструменты для строительства.
3 представителей коммунистов отказались голосовать за принятие генплана, рассказывает руководитель фракции КПРФ Андрей Клычков.
Мы считаем, что действительно генеральный план Москвы на сегодняшний день не учитывает системных ошибок, которые в нем заложены. В основном мы исходим уже сейчас не из теоретических положений законодательства, а из тех реалий, которые есть в Москве. Это точная застройка, это не решение транспортной проблемы.
Позицию партии власти представил член «Единой России», председатель комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников.
Не было прецедента, нет такого закона в Российской Федерации, который прошел такое тщательное обсуждение, такое количество поправок. Вот к третьему чтению 377 поправок. Причем многие поданы оппозицией, приняты. Там работал Архнадзор, известное общество. Ну, как любой закон, 100% что ли, чистоты в нем нет.
В ходе акции протеста в общей сложности за проведение несанкционированного пикета были задержаны более 25 человек. Место пикетчиков вскоре заняли саперы. Как попытались объяснить милиционеры, не исключено наличие у здания Московской городской думы взрывного устройства. При обходе территории сотрудники ОМОНа обнаружили подозрительный предмет. Поиски, которые сопровождала эвакуация припаркованных рядом с думой автомобилей, каких-либо результатов не дали. Еще при рассмотрении и планировании закон вызвал бурю критических замечаний. Власти Москвы неоднократно заявляли, что генплан – это тщательно и очень профессионально составленный документ. На наш взгляд, благодаря совместной работе с населением города, с депутатским корпусом, мы имеем документ, готовый к принятию, заявил сегодня в Московской городской думе глава Москомархитектуры Александр Кузьмин. По мнению члена Общественной палаты искусствоведа Марата Гельмана, в ближайшее время Москва может не только лишиться своего исторического облика, но и многих памятников архитектуры.
В генплане вообще нет даже такого понятия, то есть нет границы старой Москвы, соответственно, раз нет границ, нет особого регламента, все разделено на зоны реорганизации и зоны стабилизации. В центре Москвы зоны реорганизации порядка 40%, это значит, что там по там, желанию властей, по заявкам инвесторов может строятся любые новые здания, которые фактически эту старую Москву разрушат. Плюс к этому сильно усложняется борьба за памятники. Городу некуда расти, у него нет концепции развития. Фактически нет генплана Большой Москвы. То есть не согласуется ничем, кроме основных магистральных трасс, генплана Подмосковья и Москвы.
Изначально генеральный план развития Москвы до 2025 года составлялся неверно. Такого мнения придерживается координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Изначально следовало провести исследование и поставить цели городского развития.
и дальше формировать стратегию развития города до 2025 года, исходя из этих целей. На деле же мы видели, что генплан формировался просто как регистрация и сведение в одно целое решений, принятых городской властью в предыдущие годы, и решения эти принимались, естественно, без всякого стратегического видения.
Говорила координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Генеральный план развития Москвы – это документ, который состоит в основном из чертежей, схем и занимает около 1500 страниц. В ближайшее время он поступит на подпись мэру города Юрию Лужкову и затем будет официально опубликован. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Интересно, что в день, когда Московская дума утверждала генеральный план развития столицы России, ее мэр Юрий Лужков направился в Каракас во главе представительной делегации, члены которой обсудят с правительством Венесуэлы разработку генерального плана реконструкции столицы Боливарианской республики. Причем это будут те же специалисты, которые работали над проектом развития Москвы. Мой коллега Александр Гостев, недавно побывавший в Венесуэле, рассказывает о своих впечатлениях от Каракаса.
Каракас, если смотреть на него, ну, с высоты птичьего полета или самолета откуда-то с гор, он расположен между двух горных хребтов, и вот на этих очень крутых скалах лепятся самые разнообразные домишки бедноты, между которыми стоят очень высокие и, опять-таки, построенные, видимо, без всякого плана, беспорядочно, довольно высокие здания, в том числе в Каракасе есть небоскребы, и как они до сих пор держатся, на взгляд вот стороннего наблюдателя, это вызывает массу вопросов. Во-первых, это очень сейсмическая зона, и в Каракасе неоднократно случались совершенно разрушительные землетрясения, которые город уничтожали больше, чем наполовину. Во-вторых, там существуют по естественным каким-то таким географическо-геологическим причинам очень большие проблемы с водоснабжением, очень большие проблемы с уборкой мусора и так далее. Развивается сейчас Каракас совершенно стихийно, потому что Венесуэла страна нищая, откровенно говоря, очень бедная, и город Каракас, столица, это, в общем, город бедноты. При этом вторая главная сейчас проблема не только Каракаса, но и всей Венесуэлы, это катастрофическое состояние электроэнергетики и отсутствие света. В стране идет кампания пропагандистская, направленная на то, чтобы как-то убедить население всячески экономить электроэнергию. Крупные магазины, торговые центры, рестораны, отели или большие дома достаточно богатых людей считаются высокими потребителями электроэнергии. И боливарианские комитеты, так называемые, они ходят вечерами по улицам Каракаса, смотрят на то, кто, по их мнению, потребляет слишком много народной электроэнергии. И вешают на этот дом странноватый плакатик, где написано «Смотрите, люди, вот это здание или вот это предприятие является высоким потребителем народной электроэнергии, следите за тем, чтобы эта электроэнергия сильно ими не потреблялась, ну, грубо говоря, чтобы там свет часто не горел. При этом все бедные районы, ими Каракас облеплен как пчелиными сотами на всех горах, эту электроэнергию потребляют совершенно бесконтрольно, потому что сами жители этих районов говорят, мы прирожденные инженеры. И поэтому, когда едешь по Каракасу, ты видишь буквально над собой, над головой, какой-то невообразимое переплетение вот этих черных проводов электрических, как паутина, потому что от государственных высотных линий электропередач каждый житель домика своего протягивает незаконно вот маленький провод к себе, и эту электроэнергию воруют. Поэтому вот еще одна отличительная черта Каракаса – черная паутина этих проводов, их очень много, действительно, это производит очень странное впечатление. Но при этом вечерами в Каракасе в достаточно богатых районах света нет, а вот эти, ну, говоря привычным более языком для русского слушателя, фавелы или ранчос, они просто сияют огнями.
Но этот город существует уже давно. Как все это складывалось? Вообще можно с этим что-то поделать? Или нужно строить новую столицу?
Ну, с этим поделать явно уже ничего нельзя. Новую столицу не построишь. Официальное название города Сантьяго де Леон де Каракас. Это город с многолетней историей. И, конечно, там есть и много предприятий, которые никуда не перенесешь, и какие-то сложившиеся районы. Причем вот как интересно выглядят районы бедноты, так же интересно выглядят и районы, очень четко очерченные, где живут маломальски состоятельные люди. Это восток-центр. И когда в Каракасе говорят «я живу на востоке», имеется в виду не восток города, а восток-центр. Это показатель высокого социального статуса. Это либо такие многоквартирные многоквартирные дома, либо частные дома, мини-коттеджи или мини-виллы, но тоже такая характерная особенность. Там нет открытых пространств перед домами, нет, допустим, заборов из решеток, через которые можно поглядеть на дом. Почему? Потому что Каракас вообще занимает третье место в мире сейчас официально по уровню преступности и по уровню, например, уличных убийств на душу населения. Поэтому после 6 вечера люди пешком в Каракасе не ходят. Мало-мальски богатые люди ездят на машинах, а, в общем, беднота сидит в своих кварталах, куда крайне не рекомендуется заходить случайному человеку. А все богатые дома обнесены огромными, высоченными железобетонными заборами, которые еще сверху утыканы битыми бутылками и битым стеклом и обмотаны колючей проволокой. Это тоже характерная черта Каракаса.
О своих впечатлениях от Каракаса рассказывал побывавший там недавно мой коллега Александр Гостев. Напомню, что российские специалисты собираются принять участие в разработке генерального плана развития столицы Боливарианской республики.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Время «Свободы». Итоговый выпуск. Среда, 5 мая. В Казахстане депутаты предлагают закрепить за президентом Нурсултаном Назарбаевым пожизненный статус лидера нации. Статус должен освободить президента и его родственников от уголовной и административной ответственности, станет неприкосновенным имущество, принадлежащее президенту и его родственникам, и поправки также предусматривают в будущем согласование с Назарбаевым всех инициатив во внутренней и внешней политике страны. В этом году первому президенту Казахстана исполнится 70 лет, а его президентский срок истекает в 2012 году. Своими соображениями по поводу инициатив депутатов Нижней палаты казахстанского парламента с моей коллегой Маликой Рахмановой поделился аналитик, руководитель алма-атинского офиса группы оценки рисков Дасым Сатпаев.
Эти поправки, во-первых, говорят о том, что в Казахстане фактически завершилось формирование так называемой сверхпрезидентской системы. То есть нет смысла как бы выдергивать только отдельные события и их анализировать. Нужно все видеть в рамках общего тренда. За последние 20 лет в Казахстане, ну, ориентировочно я скажу так, с 95-го года начали создавать эту систему, при котором все по сути сконцентрировано в руках одного человека, потому что в 95-м году была принята очередная конституция, где президентская власть стала стоять выше всех и других ветвей власти. После этого надо отметить то, что в 2000 году также на законодательном уровне был принят закон, конституционный закон о первом президенте, который еще больше укрепил позиции Назарбаева. И в 2007 году, то есть 3 года тому назад, в конституцию была внесена поправка, согласно которой первый президент может неограниченное количество раз участвовать в выборах. То есть то, что мы сейчас наблюдаем, вот касательно инициативы депутатов о введении статуса лидера нации, все это было подготовлено вот практически теми всеми годами существования президентской власти в Казахстане, и она не вызывает большого удивления у многих здесь казахстанских аналитиков. Ну и, конечно, очень странно то, что вообще эта инициатива возникла практически параллельно попытками Астаны провести в Казахстане очередной саммит ОБСЕ. С одной стороны, хотят пригласить в Казахстан руководителей многих демократических стран, а с другой стороны, предлагают инициативы, которые напоминают немножко африканские либо латиноамериканские страны, где главы государств всеми силами пытаются удержаться у власти. То есть я думаю, что просто-напросто это в очередной раз говорит о том, что в Казахстане слишком уж много внимания уделяют попыткам продлить легитимность действующего президента, обеспечить ему стабильность. И очень мало внимания уделяют долгосрочной стабильности политической системы Казахстана, которая, скажем так, к сожалению, не имеет прочных оснований для долгого существования без действующего президента.
Можно ли утверждать, что Назарбаев готовит правовую основу для своего пожизненного президентства или пожизненного правления?
По сути, те конституционные поправки, которые были внесены в 2007 году, они уже создают основы для пожизненного пребывания у власти. Да, Я думаю, что, скорее всего, эта инициатива Лидера нации просто-напросто дает Назарбаеву уже не зависеть даже от президентской должности. То есть он может даже ее оставить, и в любом случае он будет иметь статус, который будет выше статуса любого президента, который будет в Казахстане. Но самое интересное, то, что вообще все эти инициативы, они имеют такой меркантильный характер. Ведь депутаты параллельно с этим хотят также ввести неприкосновенность для президента от любых уголовных преследований, и более того, неприкосновенность собственности его самого и членов его семьи. То есть здесь мы явно видим попытку, скажем так, застолбить за президента в некую такой иммунитет. Но это же просто смешно. Почему смешно? Потому что они сами себя загнали в тупик. За все 20 лет в Казахстане не создали правового государства. Следовательно, в таком государстве ни один закон работать не будет. То есть сегодня этот закон принимают под действующего президента, а завтра уже это будет новый закон, а приниматься будет под тех, кто его сменит. То есть никто не даст гарантии, что с уходом действующего президента, с его смертью, эти законы будут выполняться и будут сохраняться гарантии собственности его родственников. То есть это абсурд, тем более, что мировая практика уже сколько раз говорит, что какие бы ни были длительные пребывания человека во власти, после его смерти обычно начинаются процессы обратные. На всем постсоветском пространстве осталось только два руководителя, два президента, которые помнят еще советскую школу, прошли через нее. Это Назарбаев и Ислам Каримов. Другие президенты, они помоложе, и при этом в советское время занимали не столь высокие посты, как Каримов и Назарбаев. То есть эти два волка, которые очень хорошо знают механизмы властные. И, по сути, они создали в своих странах те же самые мини-советские союзы с восточной спецификой. При этом у Назарбаева есть очень хорошая способность нейтрализовывать противников, то есть вносить определенные расколы, при этом поддерживать некий баланс сил внутри элиты. И самое главное, Назарбаев изначально создал эту систему таким образом, что практически все представители элиты, в основной своей массе, они сами заинтересованы, чтобы Назарбаев подольше находился у власти, потому что он единственный гарант сохранения их собственности и властных позиций. И этот статус лидера нации, ведь он имеет не политическую даже составляющую, а больше такую, я бы сказал, сакрально полубожественную. Но еще раз повторю, у нас ссылается, например, Ататюрка, например, Махатма Ганди или Джорджа Вашингтона, но они забывают, депутаты, которые на них ссылаются, то, что эти люди-то были обозначены лидерами нации после своего ухода, после смерти, потому что только смерть руководителя показывает, какая система была им создана. Эффективная, либо она разваливается сразу же после его смерти.
Это был казахстанский аналитик, руководитель алматинского офиса группы оценки рисков Дасым Сатпаев. С ним беседовала Малика Рахманова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Великобритании за день до парламентских выборов три главные политические партии усилили предвыборную агитацию. Для консервативной партии, которой опросы общественного мнения сулят победу, главная цель – получить абсолютное большинство в парламенте, чтобы избежать формирования коалиционного правительства. О комментариях британской печати накануне выборов из Лондона Наталья Голицына.
Все британские комментаторы сходятся на том, что оппозиционная консервативная партия обеспечила себе победу на выборах. Однако победа может оказаться пировой, если она не добьется абсолютного большинства в парламенте, для которого необходимо получить 326 мест в Палате общин. Перед консерваторами все еще маячит угроза подвешенного парламента, когда Британией будет править коалиционное правительство, не способное на серьезные реформы и решительные действия из-за противоречий в кабинете. Лондонская «Таймс» в своих комментариях пишет о феномене Ника Клега, лидера либерально-демократической партии, чья популярность неожиданно выросла после первого раунда теледебатов трех лидеров ведущих партий. Сейчас, пишет газета, избиратели начали уставать от лидера либерал-демократов, который повторяет в своих выступлениях одни и те же мысли. Газета предупреждает об опасности подвешенного парламента. Консервативная Daily Telegraph пишет о возникшей у консерваторов возможности получить абсолютное большинство в парламенте, если им удастся выиграть выборы в Северной Ирландии. По информации газеты, Дэвид Камерон во время посещения Ольстера заключил с политиками юнионистских партий сделку, которая может дать его партии дополнительные 10 парламентских мест, при условии, что, став премьер-министром, он не распространит на Северную Ирландию обещанное им сокращение расходов на социальные нужды, а речь идет о 200 миллионах фунтов. Газета приводит последние опросы общественного мнения. Опрос, проведенный телевидением ITV, 37% голосов отдал консервативной партии, 29% либеристской и 26% либерально-демократической. Согласно опросу компании YouGov, у консерваторов 35%, у либористов 30% и у либерал-демократов 24%. О ситуации в канун выборов говорит политолог, профессор Суссекского университета Тим Бейл.
На мой взгляд, мы стали свидетелями постепенной эрозии бренда нового лейборизма, и Гордон Браун пытается его возродить. Лейбористы надеются на высокую явку своих избирателей. Консерваторы ожидают чуть меньшую явку, поскольку средний возраст их избирателей выше, у некоторых из них проблемы со здоровьем, многие вообще не ходят голосовать, тогда как лейбористский электорат менее склонен избегать выборов. Опросы предсказывают примерно 70-процентную явку избирателей. Возможно, это хорошо для либеристов, но насколько хорошо, трудно сказать. Те же опросы недвусмысленно говорят о подвешенном парламенте.
Гардиан печатает интервью с экс-премьером Тони Блэром, в котором отставной политик резко критикует тех либеристских избирателей, кто поддерживает так называемое тактическое голосование, которое направлено на предотвращение получения партии Тори парламентского большинства, а не на выигрыш либеристов. С этой целью такие либеристские избиратели намерены голосовать за либерал-демократов. Тони Блэр призывает их следовать своим политическим убеждениям и поддерживать ту партию, которой они доверяют. Либерал-демократы ведь не просят избирателей голосовать за либеристов. Они хотят отобрать у нас голоса наших избирателей, предупреждает Тони Блэр. Популярная Daily Mail решительно выступает на стороне консерваторов и резко критикует позицию Ника Клега, отмечая, что его лозунг «Чума на оба ваших дома» может привести только к слабому правительству, зависимому от закулисных сделок и преступных компромиссов. Эта тактика, пишет газета, отдаст Британию на откуп политическому классу, который будет решать за народ, кто должен править страной. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 мая. Как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». Картина Пабло Пикассо установила новый ценовой рекорд в аукционных продажах произведений искусства. «Обнаженные зеленые листья и бюст» эта картина была продана на аукционе «Кристис» за почти 106,5 миллионов долларов. Торги проходили в Нью-Йорке, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Такого успешного открытия весеннего сезона торгов нью-йоркский аукционный дом «Кристи», расположенный в Рокфеллеровском центре, еще не знал. За картину Пабло Пикассо, обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев, предполагалось получить примерно 80 миллионов долларов. Когда вчера вечером начались торги, за право купить картину боролись 8 человек. Через 8-9 минут цена выросла до 88 миллионов, и тогда осталось всего два конкурента. Один присутствовал лично, другой вел торг по телефону. И выиграл, предложив за полотно 95 миллионов. Еще 11 с лишним миллионов долларов пришлось уплатить дому Кристи в качестве комиссионных. Покупатель остался неизвестным. Среди тех, кто был заинтересован в покупке, называют чикагского финансиста Кеннета Гриффина, коллекционера из Огайо Лесли Уэкснера, коннектикутского миллиардера Стивена Коэна, коллекционера из Гонконга Джозефа Лау и, наконец, россиянина Романа Абрамовича. Имя нового владельца картины не раскрывается. Глава аукционного дома Кристи Эдвард Долман в восторге от рекордного результата, который свидетельствует о возрождении на рынке произведений искусства. Это, по его словам, происходит в основном за счет покупателей не из Америки, а из России, Китая и Ближнего Востока. На полотне, обнаженная на фоне бюста и зеленых листьев, изображена любовница и муза художника Мари-Терез Вольтер. Картина была написана всего за один день в марте 1932 года. Она почти 60 лет была в коллекции лос-анджелесских филантропов Сиднея и Фрэнсис Броуди, которые приобрели полотно в 1951 году менее чем за 20 тысяч долларов. Выставить картину в Америке они разрешили всего однажды во время празднования 80-летия Пикассо в 1961 году. В ноябре Фрэнсис Броуди умерла, и продажа шедевров из ее коллекции была поручена нью-йоркскому аукционному дому Кристи, который, в отличие от Сотби, гарантировал наследникам коллекционеров сумму вне зависимости от результатов аукциона. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А вот как оценивает итоги торгов на аукционе в Нью-Йорке пражский художник Виктор Пивоваров.
Эта новость имеет два аспекта, и оба очень плохие. Один аспект, что касается рынка, такой произвол, как бы ценовый, он лишает этот рынок, и так в нем очень мало правил, каких бы то ни было, лишает вообще каких бы то ни было правил. Поэтому мне кажется, что и для этого рынка это плохая новость. Но самая плохая новость это для нас всех, потому что такого рода возгонка цен на произведения больших мастеров – отнимает искусство у нас. Мы перестаем его видеть. Перестаем видеть его качество эстетические и качество содержательные. Если мы приходим на выставку Пикассо, то мерцают постоянно эти цены. И мы уже не можем воспринимать непосредственно искусство так, как оно должно восприниматься. Так у нас, у зрителей, было уже отнято несколько очень больших художников. Ван Гог, например, который уже много лет тому назад был продан за 60, по-моему, миллионов долларов. И те очереди, которые стоят на выставку Ван Гога, пускай нас не обманывают. Люди не идут смотреть, так сказать, Ван Гога как художника. Они идут смотреть вот эти символические ценности, которые представляют собой деньги, которые представляют собой золото, бриллианты и так далее.
Но для художников, может быть, менее именитых это будет означать, что цены и на их картины хотя бы немного подрастут?
Нет, абсолютно нет. Это никакого отношения вообще к ценам не имеет. Они могут колебаться туда и сюда, и это на цены художников живых и работающих вообще никак не повлияет. Это даже не повлияет, мне кажется, на цены Пикассо. Просто это такие акты безумия, которые, так сказать, совершаются на рынке постоянно, надо сказать. И они мало что меняют.
Продажу с аукциона картины Пабло Пикассо за 106,5 миллионов долларов, напомню, это новый рекорд, комментировал художник Виктор Пивоваров. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 мая. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я не хочу никаких денег за моральный ущерб, потому что такие вещи...
Мы тесно сотрудничаем с правительством Пакистана при расследовании попытки взрыва бомбы.
Мы не рады санкциям, но и не боимся.
Работу на Дальнегорском Боре уже приостановили около 50 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.